Мы поклоняемся пред Тобою, и в этом триумфальном служении, в котором мы превозносим имя Сына Твоего Иисуса Христа, как Господа и Спасителя нашей жизни, которого Ты предложил в жертву умилостивления за грехи наши и искупил нас кровью Своею. И ныне да возвеличится благость и милость Твоя и обновится в этом служении. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить всякие преграды, замыслы и твердыни сатаны в нашей жизни. Да прославишься и возвеличишься Ты, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Вторая книга Царств. Глава 4. Прежде чем читать эту главу, быть может, кто-то из присутствующих не совсем схватит смысл, о чем идет речь. Мы разбираем эту книгу с первой страницы, и поэтому мы просто продолжаем вторую книгу Царств. Речь идет о законе посева и жатвы в этих главах, которые мы сейчас разбираем. Закон посева и жатвы, который Бог приводит в исполнение. Его незыблемый закон, который еще никто из людей, демонов и ангелов не мог поколебать. И здесь описывается история, древняя история, каким образом закон посева и жатвы приходит в силу, независимо от усилий человека, уйти от возмездия. И каким бы оно ни было прекрасным или ужасным, оно все-таки придет для каждого человека в отдельности. Что посеет человек, то и пожнет. История царя Давида, которую мы читаем, и история царя Саула. Эти два помазанника Господни. От одного отступило помазание в тот момент, когда Дух Святой оставил его. Иногда нам кажется, что помазание пребывает с нами. Оно пребывает очень недолгое время, когда Дух Святой оставляет нас. Помазание – это полномочия, которые были с Саулом недолго. И однажды дух злой приступил к нему, и он бесновался в доме своем. Теперь он видел все в неправильном свете, и помазанника Давида, который играл рукою на гуслях, и легче становилось ему на душе. И даже этого помазанника он увидел однажды в черном для себя свете и стал преследовать его. Но в этой главе и в этом событии мы сегодня раскроем еще один незыблемый принцип, которые действует в законе посева и жатвы. Вначале я прочитаю эту главу. Глава 4. «И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился». Это сын Саула, которого воцарил Авенир, военачальник войска Саулова. Когда Саул пал в войне с филистимлянами и три его сына, то один из этих сыновей Иевосфей остался живым, и Авенир воцарил его. На нем не было помазания царского, но Авенир воцарил его только потому, что он сын помазанника. И Израиль признал его своим царем. Но в это время Иуда признал своим царем царя Давида, который был помазан на царство тем же пророком, который помазал и Саула. И здесь говорится далее. Интересная история, описывается и события, или же информация. И у Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Баана, а имя другого Рехав, сыновья Римона Вейрофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Вейрофяне в Гефаим и оставались или остались там до пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изреэля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфифосфей. И 5 стих, как бы продолжение 2 и 3 стиха. И пошли сыны Римона Вейрофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. Быть может, странно, почему вкраплено или вкрапилось это известие или повествование о сыне Иоаннафана. Оно никакого отношения не имеет к этой истории. Речь идет о царе, который сейчас царствует над Израилем, и двух его предводителях войска. И вдруг говорится и о нем повествуется, что у Иоаннафана был сын, который остался в живых, но был хромым. При особых обстоятельствах он стал хромым. И здесь описывается, при каких обстоятельствах. И снова речь начинает идти о двух предводителях войска и о самом царе Иосфее. Почему Дух Святой взял и вкрапил эту историю сюда? С одной только целью, чтобы показать, что претендентов на престол осталось только два со стороны Израиля. Это Иосфей и сын Иоаннафана, хромой. Больше их не было. И теперь два предводителя войска его, когда услышали, что Авенир пал, пришел страх на весь Израиль. И теперь эти военачальники из колена Вениаминова пришли внутрь дома, стих 6, как бы для того, чтобы взять пшеницы. А он в это время, Иосфей, спал на постели в полдень, и они поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иосфей лежал на постели своей в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли с собою и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Иосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона Бейрафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Эта глава является как бы продолжением возмездия закона посева и жатвы, который пришел на дом Саула. Говоря о посеве и жатве, мне также хотелось сказать, что посев, который дает нам Бог, мы сеем то, что дает нам Бог, или же мы сеем то, что мы хотим сеять. Практически наш посев – это наша судьба. И если это в планах Божиих, то это хорошо. Но если наш посев не является планом Божиим, то придет жатва, которая принесет разочарование. Но если этот посев является планом Божиим и соответствует его воле, то этот посев или же жатва принесет нам вознаграждение. Здесь говорится о том, что посев этих людей не был в планах Божиих. Вы знаете, что в планах Божьих существует то, что написано в этой книге. То, что говорят святые пророки Божии, провещевают это слово. И весь Израиль знал Божию волю и Божий план для себя. Они знали, что от Саула отступил Дух Господень и пребывал на Давиде. Они знали и почитали пророка Самуила, который помазал в царя им Саула и Давида. Они знали, что Бог рукою Давида должен спасти их. Весь Израиль знал об этом. Но они медлили приходить к Давиду и сказать ему, мы готовы принять тебя как Божьего помазанника. Они стояли на стороне павшего помазанника Господня. И в силу того, что они просмотрели судьбу, которую дал им Бог, это была судьба, это была воля Божия. Если бы Авенир согласился с ней, Бог бы спас его. Вы знаете, Бог спасает тех людей, которые избирают себе правильную судьбу. Правильный посев. Давид правильно сеял, и Бог хранил его. Он пользовался своим разумом, но когда не хватало его силы разума, он обращался к Богу и говорил: «Господи, предадут ли меня жители Сикелага в руки Саула или нет? Оставаться мне или убегать?» И Бог говорил ему: «Убегай, предадут». И он убегал. Там, где невозможно было убегать, Бог посылал сон на войско Саула. Или же так делал, что они не могли встретиться и ходили вокруг одной горы всю ночь. И не могли встретиться. Это была милость Божия. Бог везде хранил Давида по той простой причине, что он сеял правильно. Саул терпел поражение одно за одним, потому что посев его был неправильным, и приближалась жатва. Теперь я хочу говорить об этих людях. О Ивасеи сказано, что он испугался, и руки его опустились. Ведь он прекрасно знал, что он остался един. На что он надеялся? Перед этим он знал, что произошла битва между его войском, который возглавлял не Баана и Рехав, а Авенир. Авенир проиграл эту войну. Это первая война, которую Авенир проигрывает. Обычно Авенир выигрывал войны. Он проиграл эту войну. Он выигрывал, когда он был один, сам, без Саула. С Саулом он проиграл, но там Саул был военачальником. Он вел, как царь, а Авенир был его военачальником, но при Сауле он был вторым. Но там, где был Авенир один, без Саула, он всегда выигрывал битвы. Это первая битва, в которую он пошел против Давида и слуг его, и он ее проиграл. Сам Ивасей не был на войне, и Давид не был на войне. Там встретились два военачальника, Иав и слуги Давида, и Авенир и слуги Ивасфея, сына Саулова. И произошло сильное сражение. И несмотря на многочисленный Израиль, Иуда выиграл бой, потому что на их стороне был Господь. Теперь Авенир увидел, что он проиграл. И когда он проиграл, Ивасфей убрал его с должности, снял с него. И он больше не был министром вооружения. Он больше не был маршалом его войск. На место его он поставил двух других вождей. Авенир, видя такое положение, да еще и войдя в прикословие с сыном Саула, пошел к царю Давиду для того, чтобы теперь предать Ивасфея. Но он ничего не знал об этом. Он пришел и сказал: «Я соберу к тебе весь Израиль. И так как я был на стороне Саула, теперь буду на стороне твоей». Давид сказал: «Хорошо, делай». Но Авенир не успел этого сделать, хотя он уже и договорился, совет уже состоялся, но он был убит за кровь Саила Иавом, без разрешения Давида. И несмотря на то, что Давид пытался сохранить этот талант, этого полководца, этого стратега военного для себя, не удалось. Иав, его военачальник, убил его. И он настолько был прекрасным полководцем и стратегом, что Давид знал, что Авенир по своим способностям гораздо превосходит Иава. Но, увы, так произошло. Закон посева и жатвы действовал. Теперь руки опустились у Ивасфея. Если бы даже он в это время пришел к царю, быстро поспешил к нему и сказал: «Господин мой царь, не тебе ли Бог велел вести войны Господни? Итак, я раб твой». Но он просто испугался, весь Израиль смутился, но он не предпринял ничего. Поэтому мы видим, Бог допускает, его предводители, самые близкие люди, убивают его, снимают с него голову. Остается только один сын Иоаннафана, хромой, на обе ноги. Человек, с которым Давид когда-то заключил вечный завет, что он никогда не коснется и сохранит его родство. Практически Давид лично своей рукою не убивал никого из людей Сауловых. Но когда они пошли воевать на него, только тогда он дал приказ Иаву сражаться. А до этого он не сражался со своими братьями. Но когда они обратили против него мечи, тогда и слуги Давида обратили мечи. Что я хочу сказать относительно посева и жатвы? Почему проиграл Ивасфей? Почему он был убит? Почему умер Авенир? Как будто бы они сделали теперь правильный посев. Этот испугался, Авенир сделал правильный посев. Но почему пришла все-таки жатва? Потому что для того, чтобы сеять, нам дано время. Вы знаете, что закон посева и жатвы лимитирован. То есть он лежит в строгих границах времени. И если мы вовремя не успеем посеять, то потом, когда мы начнем сеять слишком поздно, мы проигрываем. И здесь как раз говорится об этом бесславном проигрыше. Очень многие люди проиграют, претенденты на утреннюю звезду. Бог давал им возможности, чтобы они взяли слово Его в сосуды свои. Они отказывались брать. Они говорили, что мы берем только то слово, которое будет в наших светильниках. Светильник – это то, что мы понимаем, это наш разум, когда Бог дает в наш разум слово. Слово, которое приходит в наш разум от Бога, оно всегда во свете, и мы всегда его понимаем, и поэтому его легко принимать. Но слово, которое дается не для светильника, а для хранения в сосуд, оно никогда не бывает понятным для человека. Никогда, запомним это, раз и навсегда. Немного сегодня людей, которые могут взять Слово Божие, не понимая его, но ценя его, слагая его в сердце. Быть может, я когда-то его пойму. Быть может, когда-то Бог раскроет мне его тайну. И Бог раскроет тебе, когда кончится в светильнике масло. Он скажет, а теперь пользуйся этим, и Бог раскроет тайну масла, лежащего в сосуде, в душе. Масло – это Слово Божие, это откровение Божие, которое мы не понимаем, но принимаем, я имею в виду, в сосуде. Вот точно так здесь произошло, что люди, Авенир, проиграл во времени. Он на тот момент не принимал Давида, хотя слышал об этом, но в его никак слово, в его разум никак не влагалось. Дух Святой действительно отступил от Саула, но полномочие все еще оставалось. Помазание, то есть слово Саула было властным. И Авенир смотрел, если слово Саула имеет власть, значит с ним Господь. Но Господь отступил от него, потому что был определенный грех. Он не послушался Господа, и Бог отступил от него, но не знали, что и на Давиде Господь. Они знали, и это признано было всем Израилем, Давид не работал в пользу филистимлян. Он воевал, подвергая жизнь свою опасности, и спас все войско израильское, и уничтожил филистимлянина Голиафа. Они это видели. Они видели, что на этом юноше было необыкновенное помазание. Куда бы ни посылал его царь, он действовал, написано, благоразумнее всех слуг Сауловых, где бы его Саул ни посылал. Они это видели, но они проиграли во времени. И сегодня Дух Святой хочет нам сказать, закон посева и жатвы находится во времени. Когда вы слышите Слово Божие, если вы играете с ним или же не хотите принимать его только потому, что не понимаете, потому что оно не входит в ваш разум, разум не может вместить его, разум вмещает только то, что предназначено для разума. Но есть Слово Божие, которое предназначено для сердца. Вы знаете, что невозможно Бога отвергать разумом, и невозможно Бога принимать разумом. Бог хочет, чтобы его дети это поняли. Разумом невозможно принять Бога, потому что его невозможно разумом исследовать. И разумом невозможно отвергнуть его, потому что он есть. И вы не можете разумом отвергнуть и сказать, вы знаете, я вам докажу, что вот этой вещи не существует в то время, когда ее видите и можете осязать. Написано, сказал, безумие в сердце своем нет Бога. Безумие исходит из сердца, и праведность исходит из сердца. Злые помыслы, кражи, прелюбодеяния исходят из сердца. И потом приходят в разум. И точно так же добрые желания и праведность исходят из сердца и приходят в разум. Если у нас не будет в сердце Слово Божие, которое мы могли бы сокрыть. Давид сказал, я сокрыл Слово Твое в сердце моем, чтобы мне не грешить. Он как раз имел то слово, которое он не понимал. Он сокрыл его в сердце, чтобы не грешить. Если его не сокрыть в сердце, взять в разум, тогда я согрешу. Я не понимаю этого слова. Множество учеников, окружающих Иисуса, согрешили, потому что они не в сердце взяли это слово, а в разум. Пытались его освоить, каким образом будут есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его. 12 же напротив, на тот момент, даже и сам Иуда, он еще не был на тот момент вором. Он не отошел от Иисуса, он все еще стоял, он не сразу стал им. На этот момент Иуда взял это слово, так же, как и все апостолы, в сердце свое. И устами апостола Петра, будущего главы апостолов, они сказали Иисусу, «Ты имеешь глаголы вечной жизни, кому нам идти?» Сегодня Иисус не изменился. Дух Святой сегодня тот же, не изменился. Он сегодня хочет сказать всем людям, которые не принимают Слово Его в сердце и хотят все понимать. И так как они не понимают этого Слова, то они отходят. Он хочет сегодня сказать тем, которые поступают точно так же, не хотите ли и вы отойти. То есть он прямо обращается, не хотите ли и вы отойти. Тогда они говорят, ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти? Пойти к первосвященникам, но первосвященники так не говорили. Пойти туда, но там такого не было. Конечно, ходить с Иисусом было не всегда легко. Вы помните, однажды они шли с Иисусом, и написано, сильно ужасались. Иногда их постигал страх. Иисус говорил о преследованиях, о смерти. Он говорил о кресте, о цене души. Фарисеи не говорили об этом. Книжники не учили о кресте. Поэтому там не нужно было терять душу. Там не нужна была такая высокая плата цены. Там был полный штиль и полный покой. Никаких страхов. Я ухожу от вас, потому что вы запугиваете все время. Вы говорите, что если я буду употреблять алкоголь, то я буду в бездне. То есть люди иногда уходят, потому что они прямо слышат, что если ты будешь иметь любовника или любовницу, ты будешь в бездне. Посещай собрание, что ты не делай, ты будешь в бездне. Если ты будешь пить, ты будешь алкоголиком. Ты говоришь, я не алкоголик, я выпиваю по баночке пива перед едой. Запомни, в каждом глотке алкоголя существует разврат. Написано, не упивайтесь, не наслаждайтесь вином, не употребляйте вино, от которого бывает распутство. В вине, в алкоголе, не имея в виду вино, водка это, пиво или брага, что угодно, самогон, там есть разврат. И вы принимаете в себя глоток разврата перед каждым ужином. Говорите, а что здесь такого? Мое тело немножко расслабляется, это хорошо. Вы находите себе места Писания, вино веселит сердце человека. Оно не только сердце веселит. Написано, когда ты выпьешь его, сердце твое веселое будет, но оно заговорит развратное. В этой веселости будет разврат. Другое место Священного Писания говорит, не смотри на вино, как оно ухаживается и искрится. Оно впоследствии ужалит тебя, как змей, от которого нет потом заговора, и эта рана, и этот укус будет смертельным. Поэтому люди не хотят это воспринимать, они находят места Священного Писания, чтобы оправдать себя только потому, что они не хотят принимать это. И тогда они бросают тень, что этот человек безумный, за ним уже нельзя ходить. Но вы ведь до этого времени ходили. Теперь они пошли к первосвященникам, там было хорошо. Они ушли, Иисус остался. Они думали, что все это распадется, но не распалось. Усилилось. Всему свое время. Пришел день, когда Иисус взял хлеб и преломил, и тогда ученики узнали. Это было то масло, то помазание, которое теперь перешло сюда. Сегодня точно так же. Перед тем, как Дух Святой приводит в совершенство и приготавливает церковь к восхищению. Он говорит там такие слова в Откровении. «И Дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». Это говорит о том, и слышащий. Если ты услышишь и скажешь «приди», поверишь этому, то он придет для тебя. Ты примешь судьбу свою, утреннюю звезду. Но утренняя звезда потребует от тебя цены. Ты должен знать, что у Бога есть план, у Бога есть судьба, но и у дьявола есть план, и у дьявола есть судьба. И у тебя тоже есть план и есть судьба. Есть люди без плана и судьбы. Но если у вас нет плана и судьбы, она есть у Бога и дьявола. Какую примешь? Это не то, что Бог предопределил тебе эту судьбу, и ты не можешь от нее уклониться. Иногда люди говорят, судьба, рок, ничего не поделаешь. Бог не посылает нам с небес ничего плохого. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени изменения и перемены. Значит, судьба от Бога всегда прекрасная. Если в моей жизни случается что-то негативное, это не Божья судьба, это судьба сатаны. Почему произошло? Потому что я проигнорировал где-то Божию судьбу. Я был невежда, я не изучил ее. Мы должны выбирать только Божие. Слово Божие говорит, я предлагаю вам. Я не предопределил тебе спасение, и ты не можешь от него уклониться. Я предложил тебе спасение. Я жизнь предложил и смерть. Избирай. Бог, всесвободная личность, не насилует человека. Выбирай. И люди постоянно выбирают, и выбрав плохое, и когда с ними что-то случается плохо, они обвиняют Бога. Потом запомните, когда вы выберете Божью судьбу, весь ад придет на вас. Давид ни в одном из своих псалмов не роптал на Бога и не говорил, «Я поступил по слову твоему, что ты сделал со мною? Но я правильно поступил. Почему Саул за мной гоняется? Почему я должен жить в пещерах с таким царским помазанием?» Он знал только одно – и он писал и пел в песнях своих много скорбей у праведника, но от всех их избавит его Господь. Слава Богу! Это значит, скорби будет, и их будет немало, их будет очень много. Но если вы будете держать судьбу Божию в руках, вы победите все невзгоды. Вы выйдете победителем в буквальном смысле слова. Мы проигрываем только тогда, когда сдаемся и говорим, «Все, я проиграл». Никогда не говорите, ни в моменты никаких поражений, что вы проиграли. Дьявол уже проиграл. Он может показать в жизни ваши разрушения. Вы не справились с чем-то, со своим характером. Но если вы чувствуете осуждение вашей совести, немедленно поднимайтесь и говорите во имя Иисуса. Я поднимаюсь, и я снова готов для войны. Я оправдан кровью Агнца. Исповедуйте грех, отрекитесь от него, заплатите цену. И снова идите в бой. И обязательно ваша судьба придет, как она пришла к Давиду. Сколько же скорбей было у этого святого праведника. Но он крепко держал судьбу свою. И Бог избавлял и избавлял его, потому что он вовремя сеял. Время, время. Иисус сказал, вы не знаете знамений времен. Вы знаете лицо неба и земли и умеете различать, а знамений и времен не можете. Как страшно, если христиане, а сегодня множество христиан, не знают знамения времени. Почему они сегодня стремятся в Аравийскую пустыню? Почему они сегодня стремятся к миссионерской деятельности или же к евангелизации, которую ставят на первое место? Запомните, евангелизация, миссионерская деятельность не стоит на первом месте у Бога и никогда не стояла. На первом месте у Бога стояло всегда одно. Бог есть любовь, и Он хотел свою любовь на кого-то излить и хотел быть любимым. Вы знаете, когда вы призываете толпы людей, и они идут ко Христу, они Его не любят еще. Они бегут к Нему только потому, что Он их спасает. Они не приходят к Нему, потому что они полюбили Его и готовы следовать за Ним. Они еще не знают Его, они приходят к Нему только потому, что Он сказал, «Я возьму грех твой, я возьму возмездие твое, и я спасаю тебя». Но Бог-то нуждается в любви. Он любит, но Он хочет быть любимым. А полюбить Его могут не те люди, которые сегодня пришли ко Христу, а те, которые 10 лет назад пришли ко Христу, 5 лет назад пришли ко Христу, которые теперь начинают изучать Его волю, посвящать себя глубже и глубже, и полюбить Его мы можем, только явив плод Духа Своего. Любовь к Богу – это плод Духа. Радость, мир, благость, воздержание, вера. Когда вы любите, плод же Духа состоит во всякой благости. Это плод Духа, и Бог только тогда наслаждается. Потому что мы показываем плод Духа, характер Его, и Он может наслаждаться нами. Вы говорите, да, Бог удовлетворен. Разные вещи. Евангелизация, миссионерская деятельность – это второстепенное по отношению плода, взращенного в самом человеке. Вы не призываете ко Христу. Хотя мы призываем, но Дух Святой призывает их. Здесь люди получают оправдание даром, но когда нужна цена собственной души, здесь человек сам должен платить. Никто не может принять спасение за другого, никто не может нести креста брата своего или сестры. Христос сказал, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Иногда люди говорят, бремя и есть крест, носите бремена друг друга. Нет, бремя не есть крест. Крест – это крест, а бремя – это бремя. Крест – это то, что ложит границу растленной ветхой природе. Говорит, доселе дойдешь и дальше не пойдешь. Сатана – клеветник и сатана – лжец. Все, что он достигает только путем клеветы и путем лжи, путем извращения, показывая нам черное белым и белое черным. Так он показывал этим людям. Проиграв во времени, вдруг они испугались и увидели, что все закончено. И он спал на постели своей, не зная, что тебе не спать сейчас нужно, нужно что-то делать. Те люди, которые чувствуют, что ваш Авенир умер, что тот, кто защищал, умер, не время сейчас спать на постели, а, быть может, бежать к Богу и кричать, «Боже, я вижу, да, я проиграл, я не должен был брать то, что мне не принадлежит». Это не принадлежало уже Ивасфею, это принадлежало Давиду. Ивасфей явно видел, что отец его погиб, братья его погибли, и это была рука Божья. Наконец погибает Авенир, наконец и самые военачальники убивают его, но Давид убивает и военачальников за то, что не убили невинного человека. И теперь мы видим, что закон посева и жатвы во времени. Осенью не сеют, осенью жнут. Эти девы, опоздавшие, они сделали свой посев именно осенью. Когда Бог пришел и потребовалась жатва, нужно было показать плод, свет и взять отсюда из сосуда елей и положить в светильники, чтобы слово пришло из сердца, которое я хранил в сердце как драгоценность. Вот вы знаете слово, которое вы не понимаете? Вы говорите, как же так? Впечатление, как будто вы все понимаете. И вы знаете, иногда у людей приходит просвещение. О, наконец-то стал я понимать. Теперь они стали замечать, то там ошибки, то там ошибки. Практически они ничего не стали замечать. Они уже пошли по ложному пути. Сатана всегда брал Слово Божие, какое-то одно место Священного Писания, и извращал его. Он так делал с Христом, но Христос победил его. Он говорил написано, и Христос говорил написано. И поэтому Христос сохранил себя, сатана не смог его взять. Теперь мы видим точно так здесь. 5 неразумных проиграли во времени. Они пошли, они посеяли. Они сказали, хорошо, мы до этого времени не знали, что это так будет. Откуда вы взяли это масло? Отсюда. Ну, а теперь продайте нам тоже сюда. Те сказали, с удовольствием, но вы должны заплатить цену. Пойдите к продающим. Те, кто продают, заплатите цену, отдайте душу свою. Нужно было отдать душу свою. Они пошли, они взяли это учение, они пошли, и действительно, их душа была умерщвлена путем креста Христова. Но пока они это делали, восхищение произошло. Они приходят и кричат, Господи, сопричисли и нас теперь. Мы же тоже, точно так же, как и те девы, приобрели масло в сосуды свои. Он говорит, но теперь уже поздно. Я не знаю вас, как тех. Это не значит, что они погибли. Речь шла только о восхищении и только в категорию утренней звезды, в категорию младенца мужского пола. И мы видим, как здесь люди обретали свою звезду, а другие ее теряли. Берегите, чтобы кто не восхитил венца вашего. Итак, закон посева и жатвы сопряжен со временем. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Теперь после этого 5 глава говорит о возмездии и жатве, которая теперь постигает Давида. Он сделал правильный выбор. Он вовремя сеял. Скорбей было много. Но после этого написано, пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. Здесь мы видим, что это явный прообраз Христа. Христос придет именно из рода Давидова и придет к власти и воцарится точно так же в 30 лет. Когда им будет 30 лет, он точно так же будет крещен Духом Святым и крещен водою и выйдет на служение. И молва разнесется о нем по всей израильской земле и окрестным языческим странам. Царь иудейский, великий пророк, мессия. Здесь говорится, сколько он царствовал. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. Иисус 33 с половиной года точно так же жил и потом умер. Здесь говорится, как царствовал Давид. И потом обратим внимание, как только Давид приступил к царству над всем Израилем, первое, что сделал Давид, и пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Что это событие говорит? У Давида тоже начинается жатва, и во время жатвы мы все еще продолжаем сеять. Теперь пришла и долгожданная жатва Давида. Бог избавил его от многих опасностей, но как только он пришел к власти, к царству, Бог Духом Святым ему показал, где центр. Оказывается, центр, где должен сидеть царь и где будет Господь, где будет храм Господень, был в Иерусалиме. Иерусалим был в руках врагов. Почему Саул этого не видел? потому что он ослеп, потому что он не исполнял повеления Господне, потому что он пользовался своим помазанием, которое Бог дал ему в свою славу. Он не переносил скорбей. Он пришел к власти удивительным путем, и некоторые помазанники говорят, это прекрасно. Я не считаю такое помазание прекрасным. Помазание, которое не прошло через скорби, обязательно будет потеряно. Которое не прошло испытание, обязательно будет потеряно. Хотя Саул пришел к власти, но Бог стал испытывать его, и Саул тут же потерял свое помазание, потому что не устоял в испытаниях, не устоял в Слове Господнем. Давид же, идя к своей цели, не приступал Слова Господнего нигде. И поэтому, как только Дух Святой ему озарил план, он сказал, Иерусалим, который никто еще не взял. Он находился в руках сильнейших врагов Израиля, и у Израиля был с этими врагами мир. Они не могли уничтожить их, сильно воинственный народ. Но Давид пошел на этот город, на эту крепость, и они сказали, что наши слепые и хромые отгонят тебя. И Давид сказал, и слепых, и хромых поражайте. Что я хочу сказать этим путем? Иерусалим – прообраз теократии Божией. Бог будет править от Иерусалима. И сегодня Иерусалим является правящей элитой по всему лицу земли и также для небес. Иерусалим, сходящий с неба от Бога, который сегодня находится в четвертом измерении. Сегодня он находится как бы и на небе, и на земле. Потому что сегодня Иерусалим живет в людях, которые ушли и пересекли трехмерный мир и перешли в четвертое измерение, в вечность. И в людях, которые все еще находятся в трехмерном мире, во плоти. И поэтому сегодня мы сопричислены к святым, которые на небесах. И так как мы сопричислены, несмотря на то, что мы здесь, тем не менее Слово Божие говорит, вы посажены на небесах, Он посадил нас. Однажды придет время, когда мы оставим тела третьего измерения и получим тела четвертого измерения. И когда мы их получим, то мы оставим эту землю и уйдем. И потом Иерусалим возвратится назад на эту землю. Уже не будет того, что он здесь и там. Он будет либо там, либо здесь. Сегодня этот Иерусалим здесь. К святым и дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Сегодня происходит строительство этого Иерусалима здесь. Те люди, которые отошли туда, их стройка прекратилась, была испытанная. Мы продолжаем строить Иерусалим. Мы продолжаем его строить, и мы самые счастливые люди, потому что нам удостоилось в этой кладке положить последние кирпичи. Слава Богу! Вы знаете, что апостолы стремились положить последние кирпичи в этом удивительном строении. Но Бог предопределил нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства, и сегодня мы ложим последние кирпичи в строение Иерусалима. Иерусалим называется утренней звездой. Когда вы встречаете 12 ворот, когда вы встречаете 12 оснований, это только одна категория. Только одна категория. То, что войдут туда люди, это не говорит о том, что они Иерусалим. Написано, они войдут в Иерусалим, спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима, но они не Иерусалим. Быть городом Иерусалимом и жить в городе Иерусалиме – это большая разница, как небо и земля. Иерусалим – это избранные люди, образно представленные городом. И что говорится, спасенные народы будут жить в этом Иерусалиме. Это говорит о том, что вы станете исцелением для многих людей. Люди, которые заплатили цену за утреннюю звезду, станут этим исцелением для многих людей. Придет время, когда Иерусалим сделается именно главою. Сегодня не признают эту главу, сегодня ее порочат, сегодня ее ненавидят. Сегодня большинство израильтян стоят на стороне Саула, павшего и уже падающего все дальше и дальше. И они говорят, о, победа на нашей стороне. Сегодня, часто говоря о новом излиянии Духа Святого и о том, что действительно происходит обновление, куда наши глаза сегодня направлены, где в церкви происходит обновление? Сегодня очень много церквей, которые приписывают это обновление у нас. Это мы указывают на свой успех. Мы должны приблизиться к Слову Божию, не показывать на наши успехи или неудачи. Потому что успех и неудача – это не критерий истины. А смотреть только на Слово Божие. Мы по Слову Божию идем, мы по Слову Божьему строим церковь. Или же не по Слову Божьему. у нас порядок Божий, или же мы только копируем его, или пытаемся претендовать на этот порядок. Сегодня много претендентов. И они говорят о себе, что это именно они. Но приходит время, когда Дух Святой покажет, кто они. Это произойдет именно распределением, когда в самый последний момент все-таки 5 неразумных увидят, а вся масса остальная ничего не увидит. Но истинные претенденты, я говорю сейчас о претендентах, которые взяли ее, они вышли навстречу, они девы. Не все были девами. Спасенные народы не входят в число дев вообще. Мы встречаем в Откровении 144 тысячи девственники, девы. Это 5 неразумных. Но в Откровении они проходят под числом 144 тысячи. Они девственники. Потому что они не осквернились с женами. Но, повторяю, сегодня очень много людей, которые оскверняются с женами. Как я уже говорил, согласно Слову Божию, в небесах не будет мужчины и женщины. Наш дух и сегодня не обладает полом и не нуждается в женитьбе и в замужестве. Мы получим и тела такие четвертого измерения, которые не будут иметь потребности в муже и жене. Мы будем как ангелы. И теперь Слово Божие говорит, когда мы придем туда, то здесь оно показывает женою тех, кто обязан подчиняться. Жена – это прообраз помощника, подчинение. Это прообраз. И любой помощник является прообразом жены. И любой руководитель является прообразом мужа. Если вам дано руководить, то вы ведете роль мужа. Если вам дано право быть помощником, то вы ведете роль жены. Но там написано, они не осквернились с женами. Это значит, они не пошли за женою, они следовали за мужем. Они следовали за Христом. У Христа есть порядок, как следовать за Ним. Невозможно следовать за Христом, игнорируя человека, которого поставил Христос. Вот здесь как раз и происходит. Выбирайте. Часто люди не человека выбирают, а церковь выбирают. Еще раз повторяю. Они не выбирают. Иногда им нравится эта церковь, иногда им нравится хор в этой церкви, иногда им нравятся родственники их там или еще что-то там, и они идут в эту церковь. Иногда они хотят что-то получить от этой церкви, какую-то материальную помощь. Вы знаете, что масса людей, находящихся в странах так называемых СНГ сегодня, приходят ко Христу только ради материальной помощи, которую они думают там получить. Другие приходят только ради того, чтобы переселиться на Запад. Это цели, которые... И некоторые приходят, потому что искусство. Одним нравятся группы прославления, беснующиеся на сцене, другим нравится классический хор, третьим нравится просто такое простое крестьянское пение. Зачем нам это все надо? Уберите. И сколько этих, кому что нравится. Мы не исходим сегодня ни от групп прославления. Есть разные группы прославления, прекрасные помазанные группы, есть прекрасные хора, есть прекрасное общее пение, но мы не отсюда исходим. Мы исходим от человека, которого посылает Бог. Найдите человека, чтобы следовать за ним. Посмотрите на человека, который ведет церковь. И посмотрите, что происходит вокруг этого человека, какая атмосфера окружает его. Его должна окружать атмосфера, которая окружала Христа в последние дни, перед тем, как он должен уйти. Это атмосфера подозрительности, атмосфера клеветничества, предательства и непризнания духовного авторитета. Несмотря на то, что все у него было, даже сила, которой он действовал, они сказали, это сила гипноза у него. Это оккультная сила, он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Так было точно с Давидом. Как я говорил, он был объявлен государственным преступником. Но теперь этот государственный преступник – царь. И они все пришли и сказали, ты царь. Но там были девы, которые проиграли, они уже не могли быть приближенными Давида. Многие отважные люди, которых Давид хотел сделать приближенными, не стали его приближенными. Почему? Они опоздали во времени и не пришли в свое время к нему. И теперь с ним остались те негодные люди, которых он вынужден сделать помазанными людьми и годными для Бога. Сегодня негодные, завтра годные. Стих 11. Мы продолжаем рассматривать в этих исторических повествованиях, которые не просто исторические, но образы для нас. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Это очень сильные слова для помазанников Господних. Бог воздвигает помазанников не ради помазанников, не потому, что Он лучше вас. Он его воздвигает ради своего народа, ради церкви. Это его план, это его выбор. Мы не можем говорить: «Боже, я хочу быть пастором», «Боже, я хочу быть регентом», «Боже, я хочу быть...» Правильно, если вы хотите быть регентом, вы можете научиться. Махать вы будете, но будете вы регентом или нет, я не знаю. Я знаю людей, закончивших консерватории, которые машут. И знаю людей, которые не имеют ничего общего с консерваторией, но они регентуют. Я имею в виду, когда вы соединены с Богом, и помазание Духа Святого пребывает на вас. Самое главное – это не талант. Ведь сегодня есть прекрасные теологические факультеты, где вы можете действительно быть, ну, даже выйти доктором богословия и иметь сертификат такой, который мало кто имеет, написать книги, за которые вас будут прославлять и присваивать вам разные степени и еще там разные награды. И тем не менее, вы не будете пастором. На пастора не учатся в факультетах и в университетах. Для этого существует церковь и крест. Если вы хотите стать пастором, то это не приходит. Я хочу стать пастором. Никто этого не может делать. Я хочу стать тем или я хочу стать этим. Все, чего хочет от нас Господь, мы должны искать волю Его. Я хочу быть угодным Богу. Я хочу делать дело Божие. И когда я ложусь на крест и умираю для своей ветхой природы, вот тогда появляется воля Божия для меня. Кем хочет видеть меня Господь? И я с удовольствием принимаю то видение и ту судьбу, которую Бог дает мне. Но если моя природа не распятая, и Бог покажет мне, кем Он хочет меня видеть, я никогда не соглашусь. Никогда. Вы думаете, что многие люди стали большими и сильными орудиями Божьими только потому, что они умерли? Для этого существует крест Христов. И единственная школа – это живая церковь Иисуса Христа. Школы хороши, когда они основаны помазанниками Господними. Но сегодня, знаю, многие школы основаны бизнесменами. Сегодня многие миссии основаны бизнесменами. Это купцы, которые покупают и продают товары великой вавилонской блудницы. Вавилонская блудница – это лже-церковь, лже-невеста, которая с виду отличается только одним, как мы говорили. Вы помните, мы рассматривали невесту Агнца и невесту человека греха, сына погибели, невесту Антихриста. Чем отличается невеста Агнца от невесты Антихриста? Я скажу, чем, если кто-то забыл. Невеста Агнца обладает виссоном. Виссон – это праведность святых. Невеста Агнца обладает золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. Вся одежда ее шита золотом. Она обладает золотом. Невеста Агнца – это Иерусалим. Она обладает всеми драгоценными камнями. Изумруд, то есть там топаз. Все золото есть у нее, и все драгоценные камни есть. Она обладает всем этим. Теперь блудница, лженевеста, тоже всем этим обладает. Она обладает виссоном, украшена золотом и драгоценными камнями. И у нее есть золотая чаша. Золотая чаша есть и у невесты Иисуса Христа. Вы видите золотые чаши у 24 старцев. Эта чаша – символ священства. Но есть одна разница. Есть одно, чего нет у невесты и есть у блудницы. Это порфира, багряница. Она была одета в порфиру и виссон. Порфира – это красная одежда, которую одевали монархи, титулованные люди, цари. Их называли порфироносная особа, порфироносец, носящий порфиру. Вы помните, Иисуса облекли в багряницу, в одежду Ирода, потому что в эту одежду одевался царь, когда шел на престол. Никто не мог одеться. Князь просто не мог одеть, только порфироносец, то есть тот, у которого венец. И они одели Христа в багряницу и били его, и говорили: «Радуйся, царь иудейский», потому что он не проповедовал о такой порфире, потому что царство его было не от мира. Это слава этого мира. Повторяю, это слава этого мира. Блудница соединяет в себе все качества невесты плюс слава этого мира. «Почти меня пред народом», — говорил Саул. Невеста Христа совершенно не стремится к почести пред народом. Все, чего она ищет алтарь, где она может преклониться и удовлетворить сердце царя царей. Она ищет уединенное место, где она может наслаждаться любовью с возлюбленным. Не так важно, что о ней сказали, поняли ее или не поняли. Она может поскорбеть, но она утешается у ног возлюбленного. Она приходит к нему, она ходит, где бы она ни ходила, она ищет возлюбленного, встречи с ним. И больше ничего. Она не ищет евангелизации, миссионерской деятельности, филантропии какой-нибудь. Она ищет встречи и наслаждения с ним. Я когда прихожу к нему, я часто ему говорю: «Отец, хотя я обладаю некоторыми потребностями и нуждами, которые я хотел бы принести тебе, но это второстепенное. Мое сердце жаждет только одного. Я хочу побыть с тобою. А потом поговорим об этих потребностях. Возможно, они мне и не будут нужны». После встречи с Богом часто бывает так, что то, что я хотел бы просить у него, я больше не прошу, потому что оно перестает быть, как бы сказать, проблемой в моей жизни. Я прихожу иногда полон проблем, депрессии, но когда я соединяюсь с ним, я больше не прошу, чтобы депрессия ушла. Она уходит сама по себе. Иногда я не прошу одного и другого, потому что оно становится бесценным в моих очах. Очи мои раскрываются, и я вижу гораздо лучшее. И я устремляюсь туда, на это лучшее. Я знаю, и когда я иду на это лучшее, меня могут неправильно понять. И сатана мне говорит: «Ну, тебя неправильно поймут». Все равно, это палка о двух концах, можно говорить, и я говорю: пусть говорят что угодно. Я сейчас хочу, чтобы Бог видел, понял меня, и что все я сделал по слову Его. Теперь обратим внимание, когда Давид уразумел, что Давид, что Господь утвердил его царем. Видите, помазать в цари, а потом глашатая послать, а потом утвердить царем. «Ныне бы Господь утвердил царство твое, — сказал Самуил Саулу, — но ныне отторгнуто царство твое от тебя и дано ближнему твоему». Когда Давид понял, что Господь утвердил его царем? Когда Хирам царь Тирский послал послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. Вы знаете, что такое кедр? Многие из вас знают. Праведник. Он цветет, как пальма, и он как кедр на Ливане. Кедровые доски, кедр сам по себе является символом праведности. Давид не мог оправдаться своей праведностью. Ему построили дом из кедра. Мы не могли достигнуть праведности и оправдаться собственной праведностью. Но Дух Святой, этот Хирам, царь Тирский, Дух Святой пришел с послами своими. И эти послы, обетование Божие, Слово Божие, это помазанники Господни, которые говорят нам об оправдании, которое мы получаем даром по благодати. Это послы, которые строят нам дом из кедра. Слава Богу! Немного сегодня найдете церквей, которые бы имели такое оправдание без Порфиры, без багряницы, а только Виссон. Виссон же есть праведность святых. Я не хочу, чтобы мы сегодня, мы готовы нести, истинные чада Божие будут гонимы, вы не будете прославлены. Если вы облачитесь в Виссон, да, вас будут прославлять, но Виссон — это грех, это соединение дочерей человеческих с сынами Божьими. И таких людей ожидает жатва, потоп. Не соединяйтесь с дочерями человеческими, не ищите человеческой славы. Я понимаю, иногда нам придется стоять пред царями, иногда нам придется еще перед кем-то стоять. Иногда нам кажется: о, наш пастор с самим губернатором имел аппойнтмент сегодня, он его пригласил. Недавно одна молодая девушка, сестра, сказала с достоинством: наш пастор позван на обед к Бушу, бывшему президенту. То есть я это видел, что люди ценят, что когда их пастор будет позван, а если вы узнаете, что вашего пастора наручники и отвезли, и посадили как вора, но вы будете знать, что это клевета. Вы знаете, что некоторые пастора сегодня сидят в тюрьмах, как посягающие на чужое, как воры, как люди, которые нарушили что-то, им подстроили, и Бог допустил, чтобы эти праведники прошли через это. Разве не проходили мы это в России? Проходили. Почему же вы думаете, что этого нет здесь? Здесь тоже есть это. Но самое главное, мы узнаем, что Бог утвердил в нас утреннюю звезду, когда мы получаем твердое основание нашей праведности, которую никто не может поколебать. Я разговаривал недавно с одной сестрой, она, я вам говорил, звонила по телефону, я вам сказал, и она плакала и говорила, что на нее нападают. То есть сатана через действует своей силой, и она не может бороться с ним. Я стал говорить ей по телефону, кто она такая во Христе Иисусе. Когда я стал говорить, что она имеет праведность во Христе, и как ее принимать, и мы тут же стали просто провозглашать, она стала громко молиться по телефону и кричать «Аллилуйя». Через 2 дня спустя позвонила ее сестра и говорит, с ней опять это же. Она опять лежит, больная, не хочет идти на работу, потому что опять, что мне делать, говорит эта сестра. И я ей сказал, делайте то же, что делал я. Пойдите и снова ей скажите, постройте ей дом праведности, скажите, что она праведная во Христе Иисусе. Вы знаете, что праведник смел, как лев. Если человек говорит, я праведен, и в то же время не может победить обстоятельства, выступающие против него, значит, ему надо показать, а какой же ты праведен. На чем зиждется твоя праведность? Если моя праведность зиждется не на том, что я сделал, а то, что сделал для меня Господь, как здесь написано, и послал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые доски, и плотников, и каменщиков, чтобы они устроили дом. Крепкое основание, мы видим там каменщиков, непоколебимое основание, твердое основание, краеугольный камень. И послал праведность, и построили на этом фундаменте из кедра ему дом. И царь уразумел, что Бог утвердил его. Когда вы будете знать об этом, но это никогда не придет. Сегодня есть послы, которые посланы Богом строить праведность для вас, дом праведности. И для меня, и для вас. Я посол его, который провозглашаю праведность во Христе Иисусе, святость во Христе Иисусе, совершенство во Христе Иисусе, которого мы не достигнем, но которое мы можем принять. Которое мы не вымолим, но мы можем принять. Которое мы не заслуживаем, но принимаем даром без заслуг. Слава Богу! Благословен Господь! Я не перестану об этом напоминать. Я знаю, когда я... Сатана нападает на меня, я сразу знаю, куда мне идти. Я ухожу в мой дом, в Кедровы. Я сразу начинаю говорить, Боже, благодарю Тебя, что Ты искупил меня. Что Ты вел меня в царство возлюбленного Сына Твоего, что Ты сделал меня праведным. И я начинаю благодарить, благодарить, а потом говорю, а теперь, принимая полномочия Бога моего, я выступаю как лев и не ляжу, пока не съем добычи и не напьюсь крови убитых. То есть, пока не уничтожу эту саранчу, этих демонов, я не успокоюсь. Я человек пустыни, и пища моя акриды и дикий мед. Акриды – это разрушение сатанинских твердынь, это саранча, прообраз демонов. Илья питался акридами и диким медом. Иоанн Креститель. Израилю разрешено было есть саранчу. Это считалось чистой пищей. Потому что Христос сказал, пища моя есть творить волю пославшего меня Отца. А воля пославшего меня Отца есть та, разрушать сатанинские твердыни. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Дьявол сделал вас виновными пред Богом. А Сын Божий пришел, чтобы сделать вас праведными пред Богом. Слава Богу! Слава! Я думаю, что сегодня ты, Давид, независимо от пола, национальности и твоего возраста, маленький ли ты или ты уже седой, принять свою судьбу никогда не поздно. Как только ты ее примешь, начинаются великие действия и чудеса. Пусть голова твоя покрыта седыми волосами, пусть ты болен, но если ты узнал, что ты царь и ты принимаешь свою царскую судьбу, это новый отчет твоего времени, новый отчет. Ты не придешь к ней сам. Ты должен согласиться с Богом и принять даром оправдания. Поэтому я бы мог еще, я люблю это, такие места Писания, которые говорят о моем оправдании и вашем. Я хочу, чтобы не только я был послом, но все вы, сегодня слушающие меня, стали послами Тирского царя и строили кедровые дома для своих ближних и для себя. Когда вы говорите, вы не только строите им, но вы строите и себе, потому что мы одно во Христе Иисусе. Когда я провозглашаю для вас, мой дом праведности становится еще крепче. И тогда никакие бури, никакие невзгоды не могут его сломить. Я тогда независим от того, скамейки здесь полные или пустые. Я тогда не пишу, это преуспевающая церковь. Для меня это не важно. сколько здесь будет членов. Я совершенно независим. Те люди, которые говорят, вот у нас за столько-то времени прибавилось столько-то членов. Другие считают этих членов как голов. Столько-то голов. Вы помните, был у нас один брат, пастор, он сказал, что 1500 церкви. Мы вот столько-то имели голов, а теперь вот на столько-то голов. Мы построили дом молитвенный на столько-то голов. То есть он еще не знает, что истинная церковь совершенно не стремится и не считает эти головы. Оно стремится к Богу. Скамейки могут опустеть, потому что не все захотят платить цену. Или они умножатся, когда услышат о благодати. Итак, Бог поставил Давида царем. На этом месте я хочу сегодня остановиться прекрасным, потому что наше время уже истекло. Для того, чтобы мы могли следующее наше богослужение провести, мы сейчас вставши споем. Написано, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Такой вопрос. Что значит темное место? Второй. Расцветающий день и утренняя звезда в сердцах наших. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Сперва обратим внимание, что такое пророческое слово. То, что или то, о чем пишет апостол Петр, он имеет в виду закон и пророков, и псалмы. В это время Евангелие еще не было написано, и поэтому Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову. Он не имел в виду, это хорошо делаете, что вы ходите за пророками, за людьми, которые пророчествуют, видят видения и сны. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божьему. И это Слово Божие, закон, пророки и псалмы. Доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день. То есть, что такое темное место? Вы знаете, когда христианин рождается свыше, в начале, когда он приходит к Богу, принимает спасение, то он как раз и является тем темным местом. То есть у него еще нету света. Я об этом сказал немножко, когда люди приходят к Богу, они не приходят из-за любви к Богу. Они приходят только потому, что от Него можно что-то получить. Они не думают получить любовь, они думают получить прощение грехов. Я же прихожу к Богу не для того, чтобы получить прощение грехов. Я жажду любви и изнемогаю от любви, и хочу Его любить и быть любимым. Но чтобы любить Его, я должен Его знать, я должен Его познать, и я пытаюсь Его познать. У меня речь не идет о грехах, и я не столько исповедую мои грехи, сколько исповедую обетования Божие. Существуют разные виды исповеданий. Я исповедую победу Христа, я исповедую Его обетование, я исповедую богатство во Христе Иисусе и стремлюсь к Нему. Темный день – это когда человек приходит. Я сейчас прочитаю об этом темном дне. То есть он день, но он темный. Первая книга Моисеева, Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю».